Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. В эфире в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Продолжаем наш разговор с Владимиром Романовичем. Вы знаете, мы когда готовились к эфиру, открыли ваш Facebook, посмотрели, какие вещи вы там пишете, очень удивились, обсудили на две головы.
И закрыли.
Решили, что хотим спросить вас напрямую, просто чтобы вы нам расшифровали какие-то особенности, да, потому что вот смотрите, например, вы приводите там цитату из протоиерея Александра Шмемана.
Ну, говорите, это не я привожу, я ее, как принято говорить, перепостил.
Перепощиваете.
Да, но это уже не важно.
Да, другого это уже человека, да. Цитата такая: христианство разрушает не буржуазия, а
не капитализм
и не армия, а интеллигентская гниль, основанная на беспредельной вере в собственную важность. Цитата, которую я, например, с удивлением увидела в вашем Фейсбуке, и поэтому хотела бы спросить, а что такое интеллигентская гниль и как она разрушает церковь?
Ну, я не Шмеман, я другой, так сказать, еще неведомый избранник.
Но вы же в каком-то контексте не могу имели сказать это в виду.
Я могу сказать, почему я это разместил, почему мне понравилось. Многие люди, которые особенно с такой критикующей горячностью стали там отзываться на это, они решили, что это с моей стороны очередной, значит, выпад против интеллигенции и так далее. Для меня здесь слово «интеллигентская гниль» вообще второстепенно, тем более, что я прекрасно понимаю, что такое цитата, взятая из контекста. Угу. Да, я не помню этого. То есть я плохо знаком с творчеством Шмемана Дневниковым.
Вот
я...
у него в дневниках очень много как раз обращенного к интеллигенции подобного.
Да, а я как для меня это, вот, что называется, хотите верьте, хотите нет. Для меня здесь ключевым является не слово «интеллигентская гниль». Хотя я тем, кто вот там даже пытался сказать, тем, кто начал там писать, что речь идет, он же не сказал «интеллигенция», а «интеллигентская гниль». А, то есть здесь ударное слово второе. Гниль есть не только в интеллигенции. Есть там неинтеллигентская гниль, есть наверняка там какая-нибудь пролетарская гниль, какая угодно, да. Здесь слово «гниль» ключевое. Но для меня это здесь даже не это ключевое, потому что мне не важно. Там было сказано о своей, как вы там процитировали, да, значимости. Мы же даже с вами, по-моему, как-то говорили о том, что вот мне очень нравится фраза, которую я услышал от одного священника. Он отвечал на вопрос, что может помешать человеку стать, собственно, христианином, угу. Что, да, что может для человека закрывать Бога. И батюшка это замечательно сказал слова, что только я свое личное, которое разрослось для таких размеров, что оно заслоняет... Тебе заслоняет Христа, мешает тебе видеть Христа. Это для меня вот цитата о том же. Угу. Да, что вот и раз это заслоняет Христа, значит, оно, конечно, разрушает церковь. Да? Поэтому человек, убежденный в значимости собственного каждого слова, угу. Вот, и то, что мы наблюдаем не только сегодня, всегда, да, да, эта мысль, мне кажется, верная, я ее разместил, ну, настроенчески, это же режим Фейсбука, да, это не какой-то вот, я долго готовился, искал, попросил, чтобы кто-то это разместил,
что соцсети попалось, и оно вот да, и ушло дальше.
Да, мне оно кажется верной, правильной, это для меня не новая мысль, это постоянная, и я не пытался пнуть, ударить и обругать интеллигенцию. Я говорил о вот этом самом страшном, что может с человеком произойти, когда для него, когда он вместо Христа будет обращаться к себе.
А, ну, то есть тут в центре все равно Христос, да? Потому что, ну, может показаться...
В центре всегда Христос. Понимаете,
Христос,
вот
да.
Есть еще одна фраза, которая мне очень нравится, что после Евангелия ход истории такой, что нельзя игнорировать Христа. Это невозможно. То есть ты можешь делать вид и так далее. То есть мы... Кстати, это вот, если позволите, давайте поговорим об этом. Да?
Просто тут, тогда уж я закончу мысль, с вашего позволения. Да. Извечный такой спор, который длится уже, наверное, не одно столетие, о том, кто такие интеллигенты, что такое интеллигенция и что под этим понимается.
Знаете, мне это вот не очень интересно.
Как просто вот...
Вот правда, мне это не очень интересно. Я имею в виду участвовать в этих спорах, считать, что вот этот, решение этого спора, оно что? Ну, оно интересно, может быть, с точки зрения какого-то исследования, там еще чего-то. Я не собираюсь... То есть человек всегда сложнее любых рамок, в которые его там... Да, это все равно, что, понимаете, вот давайте, мы сейчас будем спорить там либо о периодах в творчестве Пушкина, либо вообще вот он, кто у нас Пушкин, вот он там, я не знаю, да, не хочу даже говорить, но давайте мы дадим ему какие-то в поэтическом плане оценки и будем вот писать диссертации. Это интересно, но лучше просто читать, да, и получать удовольствие от этого гениального творчества. Поэтому здесь мне вот сама проблематика интеллигенции вот как таковая, вне вот привязки, чем она менее интересна.
Давайте вот ко Христу вернемся.
Да, я просто хотел сказать, что вот эта вот важнейшая фраза, да, и которую и верующий должен не забывать, и неверующему есть смысл поразмыслить. Да? Можешь по-разному относиться, но есть вещь, которую нельзя игнорировать.
Угу.
Да? Вот игнорировать, да, после христианства невозможно игнорировать, после Евангелия, простите, невозможно игнорировать Христа. А ты все равно к этому должен как-то отнестись. Это настолько серьезно изменило весь мир,
угу,
что это невозможно игнорировать.
Но
понимаете,
только...
это, еще раз, это человек, он может сказать, я это не принимаю, это, но он не может ничего не сказать.
Только в том случае, если Евангелие стало фактом его сознания, если оно на него как-то повлияло, потому что, может быть, оно в параллельном мире для...
логически, да.
Там, меня, например,
логически,
существует,
да? Да, а исторически нет. Да, и как бы
что
он,
значит, исторически
он-то логически,
нет?
Ну, исходя из бытовой логики, если вы никогда там не слышали, не знаете, то... А с точки зрения верующего человека, это, конечно, не так. Да? То есть, когда это тоже все, понимаете, это тоже ведь вот Тертуллиан говорил, человеческая душа по природе христианка. Он же имел в виду не тех, кто крестился в православной церкви, да? Он имел в виду, что поскольку человек... Я христианин, да? Я знаю, что человек сотворен Богом. Значит, Бог человеку дал душу. Поэтому эта душа, она по природе христианка. Это страшно сказать для кого-то. Да? Это может быть мусульманин, атеист, буддист, кто угодно. Любой другой стрекулист, как говорил мой любимый ученый Тимофей Фрисовский. Да? Вот такое слово.
То есть душа буддиста тоже по природе христианка?
Душа любого человека по природе христианка. Не по культурному выбору, а по природе своей. Поэтому я говорю, что онтологически нельзя, ты можешь не знать о Христе, но ты не можешь игнорировать Евангелие. Понимаете, жизнь таким образом устроена, Господь пришел в мир, и этот мир изменил.
Но люди ведь столетиями, культурами, целыми народами живут, игнорируя Евангелие.
Безусловно, да, это, так сказать, не вина, их, а беда, да, если хотите. Нет, я и говорю, что вот это такой факт, который ни на каком уровне, да, если сознательно человек там сталкивается, он безусловно, но я хочу сказать, что даже в жизни косвенно любой человек, может быть, не размышляющий о Христе, мало знающий о Христе, он все равно вынужден как-то, да, понимаете, о чем я говорю, да, наверное, не очень, да, он даже, да, то есть я хочу
себя
сказать,
со Христом соотносить.
Не только тот, кто знает, да, знающий, это уже невозможно игнорировать, ты все равно должен, но даже человек, который, может быть, вот, не, как вы сказали, Евангелие не является какой-то, ну, вот, важной частью его жизни, но жизнь за 2000 лет после Христа изменилась таким образом. Почему мы говорим, там, советская литература как наследница русской ничего не говорила? Ну, не знаю, там, «Калина красная Шукшина».
Ну, там традиционные ценности. Понятно, да, что да, там можно соотнести.
Понимаете, но... вот опять это ценности – важнейшая вещь. Но христианство – это не набор ценностей. Христианство – это Христос. Я сейчас не про ценности,
но там
даже
можно найти пересекающиеся
вещи. Я сейчас говорю про то, что определяет ценности. Это другой уровень. Понимаете? Вот ты можешь ценности даже игнорировать. Да? Но, условно говоря, вот жизнь, все вокруг настолько изменилось, из-за Христа,
как?
Благодаря
Христу. Вот объясните,
Христу.
Как? Да. Почему вот, это событие, Рождество Христово, стало водоразделом на линейке истории?
Потому что Бог стал человеком.
Чем оно так важно для ребенка, для молодого человека из Камбоджи?
Ну, вы хотите, чтобы я сейчас вот так сказать...
Камбоджи,
я ведь ставлю вопрос, на который... Не то, что там линейного нет ответа, да, на который... Ну, знаете, как в одном фильме сказано, по радио как раз спрашивают, а что вы можете сказать там о своей жене? А сколько... Каков хронометраж вашей передачи, отвечает герой? Да? Поэтому вы... А вы меня не про жену спрашиваете, а про что-то при всей глубочайшей любви к моей дражайшей супруге, о чем-то намного более важном, потому что это значимо не только для меня, а для всего человечества. Да? Поэтому сейчас вот я там сказать вам по принципу, сейчас быстро объясню, дайте мне 3 минуты, конечно, не могу, но я хочу, чтобы вы вдумались в масштабность события. Понимаете, это как то, что все то, что описано в Евангелии, вот я просто аналогию такую проведу, она пытается по-разному приблизить Библию к человеку, и вот рассказывают там историю Адама и Евы, да, но история Адама и Евы – это описание вселенской трагедии и даже катастрофы. И вот когда ты это читаешь, ты должен понимать, что это вот не история жизни одного семейства. Точно так же это приход, как говорите, что изменилось? Что изменилось? Бог пришел в мир. Все изменилось. Все изменилось.
Владимир Иванович.
От птичек до людей.
Просто чтобы... Я хочу немножко пояснить, да, свой вопрос и причину, по которой я его задала. Вот смотрите, допустим, не мальчик из Камбоджи, а среднестатистический московский студент,
да,
который не читал Евангелие, да, потому что чаще всего все-таки этого, да, сейчас в сознании детей не происходит, которому, в принципе, у которого нет потребности, да, чтобы это сделать. Соответственно, ну, он что-то в общих чертах знает о том, что тогда происходило, но ему глубоко все равно, что там происходит в церкви, да, о чем там говорит Евангелие. Да, и, собственно, и Христос-то сам, он находится за скобками его жизни. А вот что в его жизни, к примеру, да, изменил Христос? Какой бы она была, да, если бы 2000 назад этого события не произошло?
Да, но только мы должны понимать, что я говорю с позиции верующего человека, и все, что я говорю, если искать, если вы будете искать внутреннюю логику в моем ответе, вы должны понимать, что эта внутренняя логика возможна только в той системе, это я тоже понимаю, координат, который для меня определяет жизнь. А что в его жизни изменил Христос? Все изменил. Христос за него пострадал. Христос искупил... То есть, условно говоря, этот человек, этот среднестатистический московский мальчик, как вы сказали, как и любой другой человек в Камбодже, в Японии, где угодно, да, он является потомком Адама и Евы, которые в свое время из первозданного состояния, то есть из того состояния, в котором люди были сотворены Богом для Бога общения, вступили в другое через грех. То есть он, этот московский и любой другой мальчик, является человеком, рожденным в искаженном грехом мире уже. Да? И этот страшный разрыв, эта страшная катастрофа, которую я упомянул, да, она изменила отношение Бога и человека, она изменила отношение человека и человека, она изменила отношение человека и природы, отсюда там, если угодно, экологические все вопросы, да, она изменила все. И человек, который, тем не менее, не смог, и это невозможно, вытравить в себе голос Божий, да, и вот это вот как творение Божие, как существо, сотворенное по образу и подобию Божьему, и сохраняющее в себе отголоски этого образа и подобия, он пытается Бога обрести. Отсюда вся вот эта тема в западной культуре потерянного рая, да, мы все время пытаемся вернуться и так далее. И не может вернуться. В христианской ретроспективе любая религия, да, ну, условно сейчас говорю немножко, это вот попытки человеком самим вернуться к Богу, да, которого он потерял. И вся культура из этого строится. Да, человек пытается... И земной рай – это попытка вернуть рай небесный и так далее, первозданный. Я имею в виду попытка построить земной рай. И века проходят, и ничего не получается. Господь выбирает народ. Он сохраняет знания о Боге в одном народе, там, хранит, там, дает им заповеди и так далее, чтобы как-то вот в культуре это проявлялось. И все равно все не возвращается. Да. И тогда происходит то, до чего ни один человек додуматься не может. Бог сам становится человеком, и те страшные последствия, вот эту страшную катастрофу и ту пропасть, которая образовалась между Богом и человеком в результате вот этих событий грехопадения, он сам этим крестом, да, как бы перекидывает мост. И человек не может перепрыгнуть эту пропасть, он не может этот мост построить. И Бог этот мост строит сам. Да? Он становится, точнее, этим мостом. Поэтому все меняется. И поэтому человек может знать, не знать, но с точки зрения верующего, картина мира верующего человека, это залог, кстати, его отношений с другими людьми, да? Она включает в себя вот это, да, что Христос за всех... Вот Достоевский, кстати, вот это очень обостренно личностно чувствовал, что Бог за всех пострадал. Да, и всех, так сказать, искупил. Вот. И поэтому человек не может это игнорировать в том смысле, что он так или иначе в жизни, теперь вот уже, так сказать, к прагматике какой-то, он так или иначе с этим будет сталкиваться, с этими последствиями. Это может быть в виде книги, в виде разговора, в виде трагедии жизненной, в виде жизненного неожиданно свалившегося счастья. Но он на эти вопросы прямо или последствия всегда будет выходить все равно. Вот как мой учитель и ваш частый гость, Юрий Павлович Вяземский, рассказывал мне о своем приходе к вере. Он сказал, что он пришел к вере от благодарности. Он вот в одно очередное утро после тяжелых предыдущих дней проснулся и понял, что он живет непреодолимой потребностью сказать спасибо. Кому? Он понимал, что это не друзья, там, даже не родители. Он должен какое-то вот такое глобальное сказать спасибо. Вот он так нашел Бога, понимаете? Вот. И это связано даже не с чтением Евангелия непосредственно, Потом это все было. Но вот этот выход был осуществлен вот так. Поэтому я верю, как верующий человек, что вот невозможность игнорировать, это тоже, если хотите, залог моей уверенности в Боге. Бог всегда человеку даст, откроет дверь. Знаете, он всегда откроет дверь. И ты не сможешь игнорировать эту открытую дверь. Вопрос, ты зайдешь или нет, или закроешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем.
Владимир Романович, продолжая тему вашего Фейсбука, там, знаете, меня всегда удивляет, что вы, во-первых, часто там ссылаетесь на роман «Дон Кихоте» и «Санчо Панса», да. Сервантеса, да? Там сейчас такая цитата была очень, как это сказать, любопытная, так я аккуратно выражусь. Опыт показывает, что все или большая часть проектов, которые поступают к его величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны и для короля, и для королевства. Можно я вас спрошу, о чем это было? Какие именно проекты вы имели в виду? И почему вы на Дон Кихота так часто ссылаетесь?
Я ссылаюсь на Дон Кихота, потому что это одна из моих любимых книг. Вот, и я думаю, что не только моих, поэтому что тут объяснять. Ну, великая книга.
А почему она для вас любимая? Объясните. Чем она вам близка?
Да всем. Я вот ее так или иначе стараюсь перечитывать там каждые сколько-то лет. Ну, никогда не считал сколько, но... Думаю, что не реже, чем раз там в 5 лет я ее читаю, может быть, даже чаще. И я с удовольствием жду встречи с теми моментами, цитатами, фразами, эпизодами, которые я хорошо помню. Вижу что-то, чего я не видел в предыдущий раз. Или там, встречаясь со знакомым, ожидаемым, я вдруг прочитываю совершенно другими глазами. Вот, совершенно по-новому. Вот. А это конкретно цитата, но это такая полупровокация. Мне было интересно посмотреть, какая будет реакция.
Какая была реакция?
Ну, там лайкают в основном. Да. Из солидарности, видимо. Ну, что всегда как хорошо почувствовать себя солидарным с классиком. Я имею в виду не себя, конечно, а Сервантеса. Да.
А вы себя с кем, кстати, соотносите? С Дон Кихотом или с Санчо Пансо?
С осликом Санчо Пансо.
А почему с осликом?
Это маленький секрет мой.
Потому что на нем едет... Ну, ладно, секрет пусть остается секретом. Да. Впрочем, как хотите. Да, я просто думала, может быть, борьба с ветряными мельницами. Ну,
это уход от ответа такой, да.
Хорошо.
Считать.
Хорошо. Приближается у нас Рождество Христово.
А знаете, вот простите, извините, ради бога, к вопросу об ослике. Просто вспомнилось кто-то, по-моему... Ну, в общем, где-то я читал о том, что один человек замечательно сказал, что я, говорит, думаю, что, как-то там не помню, в связи с чем это было сказано, но он говорит, что вот я, говорит, был как тот ослик, на котором Спаситель въезжал в Иерусалим, он тоже, говорит, думал, что ветви стелили ему под ноги, а не его всаднику. Вот такая вот важный такой образ интересный, мне кажется.
Я, кстати, да, пока вы завершали эту мысль, вспомнил еще одну вашу цитату, очень интересную, что Facebook рождает, извините, пожалуйста, новые жанры, например, жанры ответа на риторические вопросы.
Да-да, но мы вот говорили уже с вашими коллегами о том, что я как-то вот в риторической форме что-то такое, так сказать, изобразил, а люди начали мне отвечать так вот попунктно.
А.
Это так забавно, конечно.
Угу.
То есть реакция на размышления в риторической форме, она, безусловно, возможно, приветствуется и прочее, но когда она переходит в форму ответа, это, конечно, так немножко смешно.
У нас приближается Рождество Христово, а перед Рождеством будет Новый год. Так в нашем календаре заведено. Я знаю, что многие православные христиане уже сейчас предпочитают Новый год как-то не отмечать, а вы?
А большинство православных христиан уже отметило Рождество.
Кстати говоря, да, на планете большинство христиан уже отметило Рождество, скажем так, христиан. Вы Новый год отмечаете?
Ну, мы в качестве, да, семейного праздника, да. Я здесь не вижу, знаете как, я не вижу здесь чего-то. Мне кажется, что здесь нужно, скажем так... Если праздник отмечается застольем, если застолье заканчивается вот этим знаменитым, да, что слабые падают лицом в салат, а сильные, так сказать, в десерт, вот, то тогда, на самом деле, не так важно, что ты отмечаешь и когда. Угу. Это всегда не очень хорошо. Угу. Да? Вот если же, ну, вот в качестве там, следования одной из семейных традиций, да, вы собираетесь в какие-то праздники, это так вот повелось. Там, да? У меня родители много лет праздновали. Мы всегда на Новый год собираемся с семьей. Это для нас одна из возможностей вот семейно собраться.
Очень добрая традиция.
Добрая, нормальная традиция, да. Мы ее как-то очень прилично отмечаем, следуем ей. Никто из нас не летит в Ленинград, так сказать, как подобно героям известного фильма. Вот, поэтому и мы, так сказать, всю ночь там не гуляем и прочее. Поэтому я не вижу здесь какой-то... Но есть, естественно, поскольку мы стараемся жить по-христиански, есть понимание того, что это еще период поста, причем это наиболее такие... уже последние дни перед Рождеством, да, дни наибольшего, может быть, внимания и какой-то строгости поста. А, к тому же там 31-й рабочий день, для кого как, для меня, так сказать, совершенно себе рабочий. Вот, поэтому... Ну, а детей, конечно, мы стараемся в большей степени больше ориентировать на то, что это вот рождественская елка, рождественские... Рождество, да, что вот...
Акцент главное... вы все равно на Рождестве делаете даже.
Ну,
вот
да, ну конечно, с... да, да. Как мне кажется, ну, для христианина странно не делать этот акцент.
Ну, как же дети, когда начинают общаться с другими детьми, узнают, что они на Новый год получили много подарков, а в нашей семье приходится для этого ждать Рождества.
Нет, а зато многие на Рождество не получат.
Нет, в нашей семье дети получают подарки и на Новый год, и на Рождество.
А, вот так.
Ну, так, но я имею в виду не то, что мы их заваливаем подарками. Угу. Мне кажется, что это как раз... Ну, тут, тем более, что у меня, поскольку маленькие дети, для них, собственно, любой какой-то...
Повод праздник.
Внимание, подарок, ну, они радуются.
Кстати, я обратила внимание, что вы про детей очень любите писать, и если есть какие-то... То есть, в Фейсбуке, опять же, да, поскольку...
Но в режиме для друзей только, да.
Да. Я посмотрела, вы либо цитируете кого-то из великих, либо рассказываете о детях. Вы почему-то очень мало пишете от себя какими-то своими личными впечатлениями, переживаниями.
Что ж поделаешь, если мыслей-то нет своих.
Да. Ну, конечно. Да. Там у вас была одна такая мысль, что, может быть, сейчас у нас такое время, что умные люди молчат, поэтому повестку дня часто формируют глупцы.
Молчи, за умного сойдешь. Да, была такая мысль. Была, да.
Это не является случайно причиной, почему вот так
что
мало
я пытаюсь аутотренингово убедить себя в том, что я умный? Да нет, я как-то, знаете, мне кажется, что вот, к сожалению... Знаете, как условно говоря, когда я читаю там в дневниках Алексея Федоровича Лосева что-то вроде того, когда мне не спится, вот почти дословно цитирую, я перевожу на древнегреческий, что придется, стихи, там, прозу, псалмы, то мне как-то всерьез говорить о себе как человеке образованном, ну, как-то язык не поворачивается. Поэтому я думаю, это, так сказать, в прошлом. Осталось образование, интеллектуальность такая масштабная.
Но у нас остается не так много времени. Мне кажется, как раз замечательная возможность перед Новым годом и Рождеством наших слушателей с этими замечательными праздниками поздравить.
Вы знаете, спасибо большое за эту возможность. Ну, мне кажется, что, может быть, в две такие разные вещи я хотел бы сказать. Первое и главное – это то, что это время праздника всегда время радости. Да? Хотя последние, повторяю, последние дни перед Рождеством – это дни поста, может быть, особого внимания к себе. Вот, но все равно приближается время радости, приближается время, когда... Нам будет подарена надежда на спасение. Вот мы вновь и вновь будем об этом вспоминать. Мы будем петь в церкви слова «Христос рождается, славите!» И встречать младенца Христа. И вспоминать, наверное, о том, что вся жизнь христианина есть, и в жизни христианина есть вот этот постоянный призыв к радости, да, о чем нам говорит Священное Писание. Всегда радуйтесь. И, может быть, если мы... поймем и сможем достичь вот этой подлинной радости, не бездумного и не всегда трезвого веселья, а подлинной радости, тогда, может быть, в нашем не всегда веселом мире будет больше спокойствия, больше гармонии и больше любви.
Владимир Легойда был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель Московского государственного университета международных отношений. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин также были в этой студии. Желаем вам всего самого доброго.
И с наступающим!
«Светлый вечер» на радио «Вера».